Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 9 февраля. Год 2022. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами продолжаем наши встречи, практически ежедневные, с небольшими перерывами, и продолжаем обсуждать все, что происходит, то, что должно произойти, то, что может произойти. Высказываем свои мнения по этому вопросу, делаем и прогнозы иногда, да, и обсуждаем. То, что интересно, ну и то, что и бывает и неинтересно, да, или интересно только узкому кругу заинтересованных лиц. Напомню сразу, что у нас есть с вами трансляция в Ютубе. Для того, чтобы ее найти, надо в поиске Ютуба ввести «Говорит Москва», там все сразу увидите, это просто найти. И там в Ютубе есть же чатик, да, канал коммуникации, да, через который можно написать не только ведущему, но и друг другу. Значит, также у нас существует Telegram-бот для сообщений, для общения с ведущим, да. Для этого надо в Телеграме в поиске набрать «Говорит МСК-бот», «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово, и вы все найдете. Это тоже просто. Ну и традиционный СМС-портал для людей, использующих этот канал коммуникации по каким-то причинам. Чтобы послать сообщение, нужно его направить по номеру +7 925 88 88 94 8. Значит, вот такие наши каналы коммуникации. Значит, вот уже пишут: «Заплати налоги и спи спокойно, не зря сказано». Это, видимо, к предыдущей передаче Юрия. Кстати, интересная история, да, про вот... Это есть же такая, скажем так, стереотипное такое мышление о том, что... Не мышление, такое убеждение о том, что у каждого москвича есть 6 бабушкиных квартир, ну или там 4, да, и вот он живет в праздности, не работает или работает для вида, а сам, сволочь, сдает трудовому народу, приехавшему из Замкадия, да, и, собственно, на этом и жирует, за это их не любит. Вот, ну вот мне всегда тоже интересно обсуждение этих тем, поскольку вот таких рантье я встречал не очень много. «Что происходит на пересечении МКАДа и улицы Капотня?» — спрашивает Джекпот. И, кстати, это хороший повод посмотреть на карту. На карте у нас 6 баллов. Стало подрастать, видимо, как там в одной известной песне, да, запахло весной, да, как там синоптики говорили. И вот, соответственно, запахло и пробками. 6 баллов — это больше, чем 5. Которые были на той неделе всю неделю. Вчера тоже было 6 баллов. А там, видимо, авария. Потому что МКАД чувствует себя плохо в этом месте. Ну и в целом, вообще, конечно, аварий что-то многовато. Обусловлено ли это погодными изменениями, я не знаю. Но прошу вас быть поаккуратнее, поскольку аварий почему-то много, повторюсь. Значит, МКАД внешний из-за Дзержинского аж стоит. Район Москвы-Некрасовка. Ужас полный. Так, значит, Виталий спрашивает меня. Вопрос с подвохом, видимо. Не знаю, честно говоря, в чем подвох. Почему наш человек, пересекая границу с финкой, становится очень законопослушным? Возможно, штрафы высокие. Я слышал, что там штрафы достаточно неприятные, да, ну вот, от тех, кто там часто бывает. Вот. Могу байку по этому вопросу рассказать, да. Я несколько раз был в Финляндии по разным, так сказать, надобностям, и в том числе и на разных видах транспорта. И пару раз я ездил на бла-бла-каре с контрабандистами. А тогда, и не знаю, сейчас было, сейчас так ли, есть ли, нет ли. Раньше была такая история, что за какие-нибудь символические деньги плюс право на водку и сигареты, да, вот люди, других людей возят из Питера прям до Хельсинки. И что-то очень недорого это было, и я боюсь ошибиться в тех деньгах, но, по-моему, рублей 500, да. Ну вот, возможно, как бы и на наши деньги, это рублей 500. Ну, что как это совсем ничтожная история, потому что поезд, я точно помню, тогда это Аллегра из Питера же стоил что-то 1006, а вот, соответственно, эта история стоила тогда очень дешево. И вот я помню, что гражданин-контрабандист, который работает пожарным в Санкт-Петербурге, у него вот есть такие пересменки, он много лет ездит в Финляндию по вот этим надобностям алкогольно-сигаретным. То есть он на нейтральной полосе покупает, сколько там можно, да, еще как-то, и, собственно, с этого имеет свой контрабандистский гешефт пиратский. Вот, и, собственно, мы вот с ним поехали, я поехал один, это было не туристическое никакое время, кстати говоря, по-моему, какой-то февраль такой же, да, вот много лет назад. И, в общем, я один был, и вот мы поехали, едем, и вот подъезжая где-то за километр, наверное, до пункта пересечения границы, я уж не помню, где мы там ее пересекали, он мне говорит, а сейчас надо разговаривать о всякой фигне. Я говорю, почему? Он говорит, у них, ну понятно, у них, у финнов, да, у проклятых этих капиталистов. Стоят узконаправленные микрофоны, которые слушают, что происходит в салоне, и на основании этого могут не пустить. Поэтому нельзя разговаривать про алкоголь, сигареты и что-то еще, про политику, надо разговаривать про какую-нибудь фигню, например, еду, да. Вот, и реально он со мной, сколько там ехать этот километр, ну, там, какое-то время, да, вот все это время плюс на подъезде к пункту пропуска, да, пункту досмотра. Вот, он всю дорогу разговаривал о какой-то фигне, говорит, а то иначе загонят на рентген, и потеряем время. Собственно, поэтому не знаю я, почему, да, почему люди становятся законопослушными, но, возможно, штраф. Так, гид всем дает по блоку сигарет, проходишь границу, отдаешь сигареты, а тебе 2 евро. Это Григорий из ПБ делится местными этими. Строят новую эстакаду МКАД-Капотня. Стройка до 23-го года. Полная, так сказать, история, пишет нам рыбак рыбака. В Южном округе подметеливает прилично, вот и пробки. Денис Сотый считает, что, видимо, начали частично снимать удаленку. Скоро опять увидим 7-8 баллов. Не проехать, не пройти, одни машины впереди. 26-й, Виктор сообщает, про Октябрьский проспект. Rainbow Blue приносит нам светлый лучик в нашу новостную мглу, да, и сообщает, что более 1500 детенышей родились у питомцев московского зоопарка в 21-м году. Среди рожденных детенышей есть редкие исчезающие виды. Значит, Юстас считает, что главная тема — госпитализация Владимира Жириновского на ИВЛ, да? Ну, то есть госпитализация и ИВЛ — это несколько разные вещи, но не суть важно. Понятно, что в обывательском, так сказать, сознании это одно и то же. Вот, человека привито аж 8 раз. И вопрос, как тебе такое, Александр Гинзбург? Ну, я бы, честно говоря, избегал бы на эту тему иронии. Человеку 75 лет, да, причины могут быть совершенно разные. Как он привился 8 раз, да, эта история умалчивает, поскольку у нас нет такого рекомендованного протокола раз в 2 месяца, да, то есть и чем он привился, вопрос очень широкой дискуссии. Вот, ну, я бы не ерничал, да, потому что человек, судя по тем обрывкам новостей, которые есть, да, ну, в достаточно тяжелом состоянии, если это правда, поэтому, ну, не знаю, честно говоря, стоит ли об этом как-то иронизировать. Значит, ну, чтобы, так сказать, до конца эту повестку закрыть на сегодня, король Испании Филипп заболел тоже. Вот, это Королевский дом сообщает. Вот, но он, общее состояние здоровья хорошее, чувствует себя хорошо. И еще Валерий Рашкин. Вроде бы, по мнению, опять же, одного из издания, да, не явился в суд, потому что повторно заразился коронавирусом. Но коммунистическая партия, я видел опровержение, что он просто там какие-то переносит плановые невзгоды, а не коронавирус. Почему-то вот они считают это постыдным. Видимо, потому что они вот отрицали, не знаю. Вот, но тем не менее, всем заболевшим здоровья, да, пожелаем, потому что это, в общем, не вижу тут никакой иронии. никакой иронии не вижу, честно говоря. Мастер спрашивает, какой средний возраст депутатов Государственной Думы? Вы знаете, я точно цифры не помню, хотя ее и считал. Я ее считал, и вот в моем телеграм-канале, я думаю, что поиском вы сможете эту информацию найти. Причем новая Дума, она значительно моложе, чем предыдущая была. Там произошло такое обновление, в том числе и по возрасту. Но навскидку не помню. Что-то, мне кажется, лет около 40. Значит, Жириновский говорил, что последняя прививка не спутник, для разнообразия сделал другую. Ну, давайте, как бы, что мы сейчас будем гадать? На кофейной гуще, не знаю, честно говоря. На МКАД от Каширки до Котельников через каждые два столба вешают штуки, похожие на камеры. Федук 05 нам пишет. Они чередуются с размещением над внешней полосой, над внутренней. Зачем так много? Я не знаю, честно говоря, может, это не камера. А может, это не те камеры, может, это какие-нибудь излучатели, да, 5G, не знаю, шучу. Алекс считает, что на неудобные темы мы и не общаемся, но вам что, надо над больным человеком поиздеваться, что ли? Но вы и про это хотите поговорить? Ну, вот Зазадрон шутит в чатике на Ютубе про лосиный грипп Ирашкина. Вот, значит, что еще? Денис Сотый пишет, в новом созыве вроде от 40, там, по-моему, самым младшим 21, Денис, там не от 40. По погоде, давайте по погоде. Ну, там опять обсуждение вокруг нормы все, да, что надо перевести на русский язык с синоптического. Значит, Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, что нам сообщает? 6-7 градусов теплее нормы, это, в общем, около нуля на 14 февраля. И он говорил, у него есть объяснение, наконец, более-менее рациональное, почему такая погода, да? Он сообщает, что температура будет около нуля, будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных. Воскресный день же, это понедельник, да, еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник вот потеплеет. Значит, на следующей неделе прогнозируется погода, характерно для середины марта, это он говорил буквально недавно. Но сейчас уже, вот, уже выше нормы. Но, опять же, и сейчас он сообщает, что на 40-45 дней, уже не полмесяца, да, уже не месяц, уже на 45 дней погода обгоняет показатели февраля. На этой неделе среда около нуля, четверг, пятница до плюс 3 аж, видимо, надо приготовиться, все потечет. Ну и холодные выходные и согретый чувствами влюбленных день Святого Валентина, который придется на понедельник, по-моему. Так, значит, говорят, что надо опасаться гололедицы и падения мокрого снега с крыш. Такая история. Тепленькая пошла, плюс 10 обещали. Значит, собственно, все ближе и ближе весна. Обещали позднюю, помните, все вот эти наши поднадзорные, да, они говорили, что она случится не скоро, и что мы будем видеть снег чуть ли не до мая и так далее, и тому подобное. Посмотрим. Нильс Михаэль пишет, с 21, то есть высшее образование не обязательно, не знал. А никак не регламентируется там. Там главное, что субсидимости не погашено не было, а по образованию как угодно. Хоть 3 класса церковно-приходской. Так, главное, чтобы в июле не было прошлогодней жаровни в 36 градусов. Не хочу эту Саудовскую Аравию. Ладно, давайте по новостям. Значит, Федеральная служба безопасности сообщает о задержании 4 участников запрещенной в России террористической организации Хизбут Аль-Тахрир, Аль-Ислами, которая в Крыму, соответственно, осуществляли граждане антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного Халифата, направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Вот, ну и собственно, стоит напомнить, да, что это такая достаточно серьезная, да, по Крыму была группировка еще при Украине, но вот с ней достаточно успешно боролись, но, видимо, еще какие-то остатки Есть. Значит, есть обновление по новости, связанной со спором вокруг криптовалюты. Значит, утвердили концепцию Минфина по развитию криптовалют. Это российское правительство сделало. И это, скажем так, против позиции Банка России, который предлагал полностью запретить там майнинг и хождение криптовалют. Вот, ну, победила концепция Минфина, гораздо более либеральная. Целью регулирования теперь является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, обеспечение контроля за денежными потоками в контуре банков. Вот, собственно, новые субъекты регулирования появляются, это система обмена цифровых валют, ну и оператор обмена цифровых валют, то есть обменники цифровые фактически будут. Держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки вот этими самыми обменниками. Вот, ну, собственно, нерезидентам будет разрешен доступ к покупке криптовалюты на российских биржах, так и на существующих иностранных биржах, которые пройдут приземление. Да, что такое приземление, мы с вами знаем. Вот, значит, вывод средств тоже, да, через российские банки, и вот на этом условии, соответственно, будут ее легализовывать, в том числе и для иностранцев, не резиденты, это иностранцы, чтобы они могли покупать, цитирую, для приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров, да, вот, ну и, возможно, да, будет какой-то инструмент по поводу, какими валютами можно будет торговать, какими нет, поскольку нет сейчас никакой проверки про этих проектов перед листингом, и как бы попадают криптовалюты финансовых пирамид. Ну, видимо, люди, да, люди думали, разбирались, писали, ну, посмотрим, чем закончится. Вот, я, честно говоря, думаю, что если санкции, те, которыми нам угрожают, все как-то ярче и ярче, да, если эти санкции будут введены, то я думаю, что у нас наступит такой тут крипто-рай, да, в некотором роде. Ну, посмотрим, да, это опять, если введут, но и мои предположения. Значит, продолжается история. Не нужно помогать развитию криптовалютного рынка, мешать не нужно и пытаться регулировать, Евгений Киселев. Ну, короче, вы будете электричество жечь, а налоги не платить, да, ну, понятно. Желание похвальное. Но даже он, судя по предыдущей части эфира, да, где обсуждались налоги на квартиры, там тоже регулирование уже наступило, несмотря на то, что налоги платить особо никто не желает. Продолжается скандал, связанный с визами для наших послов в Соединенных Штатах. Существуют проблемы. И Небензя, да, Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, передал генеральному секретарю организации Гутерришу послание от Лаврова с требованием провести арбитраж из-за этих проблем. Значит, сотрудники не могут ни выехать, ни въехать. В общем, практически деятельность парализована. Вот, никаких подвижек с американской стороны нет. Ну, не знаю, поможет ли он, вопрос. Евгений Киселев считает, что мечтают стричь криптоторговцев. Что значит мечтают? Я думаю, что это будет сделано. То есть это не вопрос там чьей-то мечты. Вот. Я понимаю, что, ну, хочется жить в анархии, ничего ни за что не платить, при этом пользоваться услугами государства, но так, к сожалению, не бывает. Так, из интересного еще обратил внимание, да, мы как-то позабыли про Михаила Николозовича, который Саакашвили, да? Вот, и вот сегодня он появился в повестке, рассказав интересное. Рассказав, что в годы своего президентства целых 4 раза тайно встречался, видимо, с накладной грудью, да, он был еще в этот момент, с белорусским коллегом Александром Лукашенко, с коллегой, да, вот. И вот он рассказал на суде, что это была тайная дипломатия. Только то, что Лукашенко не признал Южную Осетию и Абхазию до сих пор, это вот итог поездок в Лондон Саакашвили. Там были встречи. Я напомню, что 7 февраля Президент Беларуси сообщил, что республика может признать Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Крым — частью России. Если, цитирую, он поймет, если он поймет, и российский президент Владимир Путин скажет, что в этом есть необходимость. Песков сказал, что Москва не видит необходимости посылать Минску сигналы о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии. То есть каких вы все, а также Крыма, да, как регион России, каких вы все сигналов ждете? Каких вы все сигналов ждете, да, что называется? Не помню, рассказывал-то вам историю, да, но ладно, как-нибудь расскажу. Значит, в 2019 году Лукашенко говорил, я напомню, что он был готов признать независимость Абхазии, но это привело бы к санкциям, а Москва за эти санкции платить не согласилась. Ну вот, посмотрим, чем закончится суд над Саакашвили и сколько он еще будет идти. По-моему, вот ни конца, ни края ему не видно. Значит, продолжается, как это сказать, туризм на высшем уровне, да, когда к нам ездят главы разных стран, разных там ведомств этих стран, да, и вот, соответственно, глава МИД Великобритании отправляется с визитом в Москву, где будет встречаться с Лавровым. Для того, чтобы что, правильно, обсуждать ситуацию вокруг Украины. Британцев больше ничего не заботят, и думаю, что будут, ну, соответственно, пытаться обсуждать в своем ключе, хотя вот написали, что призовет Россию соблюдать Минские соглашения, международные соглашения, в том числе Минские и Хельсинские. Если и, конечно, предупредит Москву о последствиях случая нападения. Хельсинские соглашения — это по принципам миролюбивого и гуманного международного порядка в Европе. 35 государств Европы вместе с СССР и Северной Америки постановили этот акт, вернее, подписали. Вот. Там и по поводу изменения и неизменения границ, собственно. Я думаю, что в этом причина, то, что пыль встряхнули с этого документа. Ну, в общем, риторика, как обычно, достаточно такая бодрая и антироссийская. Опять потрясание санкциями и так далее. Самый жесткий санкционный режим против России, который когда-либо вводил Лондон. И меры ударят по самым больным местам российских стратегических интересов. Лицам внутри и вокруг Кремля негде будет скрыться от санкций. Значит, также министр обороны Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, вот сразу видно, что они Евросоюз, да, министр обороны почему-то мужчина, да, в Евросоюзе по-другому. В пятницу посетить в Москву и встретиться с Сергеем Кужугетовичем. Ну, вот такая история по этим визитам. Я думаю, что будет их еще много. Один из них сегодня тоже попробуем обсудить. Точнее, его последствия. Но все это будет уже после выпуска новостей. Давайте сейчас узнаем, что там нового. Ну и после продолжим обсуждение.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 9 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами разное, но вот, соответственно, много сообщений по поводу допинга. Итак, давайте немного об этом, что известно. Значит, организаторам Олимпиады в Пекине пришлось задержать церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию из-за проблем с допинг-пробой одного из российских фигуристов. Эта информация появилась в издании Inside the Games. По информации издания, проблема возникла с тестом тогда неназванного россиянина, проведенным до игр. Напомню, что мы взяли первое место в командном турнире фигуристов. Да, серебро у американцев, бронзу у японцев. Медали должны были вручить во вторник, но церемонию отменили. Сборная России, также, если кто вдруг забыл, выступает под флагом ОКР. ОКР РОК, да, Российский Олимпийский комитет. Значит, на этой Олимпиаде, также напомню, мы последний раз выступаем без флага, гимна и так далее. Вот на следующих Парижских играх уже будет, по идее, да, если опять не придерутся, да, соответственно, в Париже будем уже со своими всеми, так сказать, знаками отличия. Вот, значит, Международный олимпийский комитет, пока еще точной информации тоже нет, вот. Но, опять же, есть такие в этом же Inside the Games дополнения. Он, значит, официальный представитель сказал, ничего, не знаю, нужны консультации. Это официальный представитель МОК. Теперь что? Ну, и, соответственно, золото достанется США, конечно же, если дисквалифицируют. Вот что пишут. Причина переноса награждения российских фигуристов — это допинг-тест Камилы Валиевой. Значит, она сделала, кстати говоря, первый в истории Олимпийских игр четверной прыжок среди женщин. Я слышал, да, я небольшой специалист, но слышал, что раньше женщины не могли это сделать. Вот, Григорий СПБ пишет, у нас все спортсмены-комитетчики. Денис пишет, как в Солт-Лейк-Сити будет. В Солт-Лейк-Сити тогда отняли золотые медали. Так вот, что еще пишут специалисты, да? Что, значит, ей 15 лет, и она вроде бы как не попадает под вот вообще допинговые какие-либо ограничения в силу того, что она несовершеннолетняя. Но вопрос сложный, потому что в новом кодексе в определении защищенные лица попадают все, кто не достиг 16-летия. Вот. Ну, вроде бы да, но вот пишут, что она была уже на международных стартах, вот, и... В общем, непонятно, да, вроде бы и нарушения нет, вот, но если докажут, что что-то нашли, могут, соответственно, дисквалифицировать на 2 года, но медаль, да, соответственно, отнять большой вопрос, но я думаю, что вот сейчас как раз ведутся, как это называется, консультации, да. Денис Сотый спрашивает, зачем допинг для прыжка такого, я бы еще спросил, зачем допинг в 15 лет, в общем, да, но мы с вами не... спортсмены, мы не знаем, но я точно не знаю, поэтому, ну, посмотрим, как будет развиваться. Я видел уже какую-то чернуху в телеграм-каналах, что там марихуана, героин, еще что-то, да, но мне кажется, это абсолютная чушь, вот такая информация. Кстати говоря, вопрос к спорту, мы тут как-то обсуждали с вами, что позвать ли автора книг и ведущего канала Fresh Life 28 Антона, да, позвать ли в эфир, поговорить про там здоровье, спорт, вот это все. Я с ним связался. Благодаря нашим слушателям мы поговорили, и, собственно, я думаю, что дату мы назначим. Вот единственное, что бы попросил, если есть какие-то вопросы к нему конкретные, да, то вы их сбрасываете, ну, например, там, мне в телеграм-канал, там контакты указаны, да, или на сайте, у меня на сайте asaf.ru указана почта, кидайте по почте, да, мы вопрос наберем с ним, обсудим, да, и позовем его в эфир, и поговорим про всякое, соответственно, связанное с здоровьем. Собственно, вопросов не будет, тогда я вопросы подготовлю, то, что мне интересно. Значит... Георгий сообщает, драг-тест завалил, сейчас выясняют, от какого числа проба. Если это было до соревновательного периода, то ничего не будет. Вот. Если вы про хоккей, то там наркотиков достаточно. Светлана считает, я с ним примерно солидарен, примерно так же думаю. Значит, если есть возможность отобрать что-то у России, то это ни разу не вопрос. Отожмут 100%. Вот. Возможно, юридически отсудить медали, если что, Денис Сотый. Павел считает, что Антон будет материться. Ну, я думаю, что нет. Вот, ну, анонс краткий я дал, вопрос пишите, да, желательно в почту на сайте asaf.ru, там найдете, достаточно удобно. Вот, поэтому, если есть у вас какие-то соображения на тему допинга, на тему этой ситуации, на тему Солт-Лейк-Сити, на тему наших золотых медалей, которых у нас не так много, как хотелось бы, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. И, соответственно, пообщаемся на эту тему. Здравствуйте, вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, по-моему, в Солт-Лейк-Сити было 2 первых места, там не отобрали, по-моему.
А, по-моему, что-то отбирали, и потом в Лозанне...
Нет, отбирали.
В Лозанне выдавали обратно.
Нет, это было после Сочи. Я хотел сказать, что что в арбитраже можно отсудить. В арбитраже как раз отсудили потом после нескольких лет, когда там много кого лишили, и несколько медалей отсудили точно. А несколько так и лишили до конца.
Нет, там, по-моему, несколько... большую часть причем. Я вот, ну, так...
Да, да, по-моему, невозвратно две, что ли, только забрали. Вот, по-моему, так. По-моему, что-то было у нас 14, в итоге осталось 11. Вот так. Ну, это я сейчас можно посмотреть, но не суть в этом.
Ну, мы принципиально да. помним, да, да, да.
Да, да, это, то есть, как бы лишили, допустим, половины, потом сколько-то там, 4 вернули, вот так вот как-то было. Ну, это, правда, суд проходил 2 года, и на самом деле вот возврат медалей, вот это отсуждение, это продолжается иногда по 2 или 5 цикла. Еще отбирали, еще там за и Лондон, ну, это вообще у всех, это как бы движуха такая, не только нас это касается. А вообще вот с допингом, вы знаете, как у нас, по всей видимости, какой-то хаос. Именно в командах и именно с препаратами. Такое чувство, что это как-то не совсем отслеживается, кто что принимает. И иногда просто, по-моему, просто так дают. Ну, как не то, что просто так, но...
Вы знаете, я не знаю. То есть вот я сколько вот, разговаривал с людьми связанными, они говорят, да. что они там чуть ли не в пробирке живут, за ними там правильно, досмотрят, но, чуть не волосы собирают.
Вот, например, Мельдони до сих пор находят. Причем Мельдони, вот помните, нашли у кирлингистов. Хотя он был запрещен уже на тот момент несколько лет.
Я про Мельдони рассказывал вам, почему он запрещен, нет? Что же в нем
такого? Нет, я знаю историю, я еще с Поветкина знаю про Мельдони. Вот этот, это когда Поветкина на Мельдони поймали.
Не, а в чем причина? То есть Мельдони безопасная штука, она там для пенсионеров, да, там, симптоматическим действием.
Ну, это мы знаем, да, для подсердца она там. Да,
ну, а зачем она спортсменам, знаете?
Ну, не знаю, я знаю, я...
Так вот, рассказываю, смотрите, вот безопасный препарат Мельдоний, да, ну, реально это никакой не допинг, его можно в ведро съесть, ничего не будет, не прибавится, да, не убавится. Мельдоний — это маскирующий агент. Ну, то есть, если есть Мельдоний, значит, что-то было. Значит, не просто так спортсмен-профессионал решил свое сердечко инсультник поправить, да, в смысле инфарктный.
Смотрите, я просто знаю, что Мельдоний запрещен давно.
Именно поэтому, потому что...
Не в этом году. Но есть аналог американский, который не запрещен. Спрашивается, почему запрещен, почему мы до сих пор принимают наши Мельдонии, а не американские.
Не, ну с этим вообще вопрос, зачем они это делают, открытый, да?
Нет, зачем, это понятно, чтобы выиграть. Тут надо понимать, что спортсмены принимают большое количество всевозможных и гормонов, и, допустим, и витаминов, это ясно. Принимают они должны их в любом случае, наверное, пачками, потому что они не будут конкурентоспособны. Другое дело, что вы представляете, при приеме пачки препаратов попадают периодически, которые и так уже запрещены. Ну, то есть как-то другие-то без Мельдония справляются.
Ну,
но другими препаратами.
Это понятно, вообще да? тема как бы других нет, препаратов, говорю, она очень широкая. Нет,
алло.
Да-да-да.
Да-да-да. По-моему, просто... хаос небольшой находится вообще во всех командах. Они...
Ну, я понял позицию. Да, Михаил, здравствуйте. Что по Мельдонию?
Добрый вечер. Почему вот вклиниваюсь? Это очень специфическая вещь. И только тот может вообще говорить об этом. Кто хотя бы, вот как я, десятилетиями напрямую дружит и общается с теми спортсменами, которые находятся под контролем вот химических препаратов и так далее. Это профессионалы, я не буду называть фамилии. Это конькобежцы, это мои друзья, близкие, я с ними дружу каждый день. Так? Я спрашиваю, много лет хочу добиться от них наивно. Говорю, ну кто-то, что-то, как-то. Но ведь вот они смеются, говорят, нет, это система, которая работает, к сожалению, везде. Просто мы отстаем, как и во всем. Ну, понятно, почему отстаем, потому что там вкладывается в это дело много денег, но я ненавижу это все, я противник этого, я ищу как романтик чистоты. Позавчера, вот когда возник вопрос, я прямо вот, ну, фамилию могу и назвать не буду, да, чемпион Европы и так далее, коньки туда-сюда. Вот мы сидим с ним, просто разговариваем, провели тренировку на теннисном корте мирового уровня, так, и я говорю, Жень, ну, объясни. Он всех их знает. Он только... Ну, уже вышел, конечно, там. Он говорит, к сожалению, так. Он здесь все объясняет. Правильно вы сейчас сказали? Я даже удивился. Мельдони, я его принимал. Несколько раз. Действительно, он дает такую... Просто мне сам врач говорит, хочешь попробовать? У меня вот коробка лежит. Действительно, это прикрытие других способов насыщения кислородом. Ну, я скажу примитивно. Сердечно-сосудистых артерий и так далее. причем там это все...
Стимуляторов, если по-русски, стимуляторов.
Да. Я ему говорю, Жень, и вот показываю, ну, Фелпс, а мне рассказывали американцы, говорят, Фелпс уникален тем, что ему даже препараты не нужны были. И он мне впервые сказал, ну, Фелпс, да, о нем ходит такая легенда, вроде это правда, что он настолько антропологически был уникален.
Одарен, да, это называется, одарен.
Но он одарен как? Он, его флегматизм бил все рекорды, ему на все было наплевать. Он прыгает в воду, как грибанет, у него руки ниже колен, так? У него стопы, как у этого крокодила, вот. И говорит, да, но это, говорит, исключение. Поэтому, вот когда мы сейчас начинаем, вот, специально лишили, все от этого, идет война в этом смысле. Я говорю, Жень, да не только Жень, я могу назвать фамилию. Ну, а можно все-таки, он говорит, теперь нельзя. Когда был, говорит, Евгений Гришин, Косичкин, Гончаренко, если вам что-то говорят эти фамилии, я сейчас про коньки говорю, так? Ну, это великие наши олимпийские чемпионы мира 50-х, 60-х. Тогда этого не было. Но потом рекорд, вот эти доли секунд, и целая существует наука огромная. Поэтому там черт сломит ногу, все у всех рыло в пушку, и, так сказать, придется с этим жить. Вот и все. Поэтому не надо судить. Вот мы там не принимаем, а нас лишают. Все принимают. Идет борьба за то, чтобы скрыть. У них препараты получше, система лучше и так далее. Денег больше вкладывается, значит, где-то им удается. Но их тоже лишают ежегодно сотнями и медали отбирают. Нету в спорте политики, вот еще раз заканчиваю. Это все нам, чтобы обсуждать. Никакой политики в спорте нет. Когда он выходит, начинает бежать свои 500 метров, нет никакой политики.
Для они спортсмена вменят... нет, а для политики есть.
Так а зачем нам? Мы смотрим Олимпиаду или мы сейчас про Украину? Ну, нету там политики.
Да как нету? Ну, Михаил, ну, вы же взрослый человек. Закон, который Байден подписал по поводу экстерриториальности, по поводу спортивных игр, он не политический. Любого человека вас можно арестовать, если вы полетите в страну, где выступают американские атлеты. По антидопинговой истории. Абсолютно политическая история.
Меня интересует, как и вас, спорт. Вот свисток. И пошел. Так, мяч полетел. Вот спортсмены и тренеры, которые 24 часа в сутки умирают там.
Значит, рассказываю. В Китае есть Синьцзян-Уйгурский район, где есть лагеря исправления, как вы знаете.
Да, к сожалению.
По мнению демократических СМИ, там сидит чуть более миллиона человек. Правда это или нет, но вопрос большой дискуссии. Внутри никто не был, сказать не может. Но много. Лагеря есть, людей сидит много. Поэтому вопросу. Американцы, британцы, литовцы, австралийцы и датчане, по-моему, игнорируют дипломатически эти самые Олимпийские игры в Пекине. Вопрос, не осталось ли там какой политики в этом?
Одну секунду, я не согласен. Они спортсменам никакого отношения. Говорят, мы не едем политики. Спортсмены сами решают, ехать им или нет. Никто ни одного спортсмену не запретил приехать. А мы политики не поедем. А мне плевать на вас, на политиков. Я в спорте все.
Да это вам плевать, но тем не менее, это ваш тезис разбивает о том, что спорт не политика. Спорт и есть политика. Спорт сейчас это выражение политики. Нравится нам это или нет, но мы вот с этим живем. И то, что у девочки 15 лет якобы, как USA Today там пишет, да, и ряд других западных СМИ, что какую-то марихуану она могла на Олимпиаде покурить, но вы, как бывший спортсмен, имеющий отношение к спорту, вы знаете, что такое спортивный режим. Чушь собачья, но это политика. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло, что-то сбился на звоночек. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что это самый настоящий психологический прием, потому что детские, юношеские вот эти спортсмены, это самый прекрасный возраст. Лепи из них чего хочешь. Сейчас, если отберут эту медаль, она просто сломается, и все, мы потеряем ее, можем навсегда потерять. Дальше не будет стимула вот этого, чтобы подняться на пьедестал, она будет просто тренироваться, и все. И по поводу, действительно, допинг в видах спорта, где нужны доли секунды, всегда был и будет, потому что невозможно простому человеку, вот даже пример...
Да это понятно, вопрос, какие доли секунды нужны в фигурном катании, какие там...
На фигурном катании, да это бред, я говорю, просто я считаю, что это самая натуральная подстава, просто ее хотят сломать. Увидели просто очень сильную спортсменку, которая дальше, если вырастет, просто будет ломать стереотипы фигурного катания, именно в женском. Сейчас сделают 4, поворот на 4, а потом что-то сделают еще, и они решили просто психологически ее сломать. Я считаю, что сейчас должны наши туда послать психолога и помочь ей пережить это, если все-таки отберут награду.
Ну,
да. Иначе мы ее потеряем как спортсменку навсегда.
Я с вами согласен, да, и, соответственно, психологическое состояние и тоже очень важно. Значит, Губерниев сказал, что... Но он сказал нецензурно, я по радио так не могу сказать, да, но, в общем, все мы ждем уточненную информацию, да. Заслуженный тренер Тарасова говорит, что все чистые у нас, да, и, собственно, советует спортсменам абстрагироваться от всех сообщений, ну, и продолжать настраиваться на личные выступления. Ну, что пишут западные СМИ, понятно, да, понятно. Российские тренеры тоже говорят, что это, там, возможно, неправильно был заполнен, как какие-то бумаги, там, атлас, да, есть. Ну, вот такая история, вижу еще звонки, давайте поговорим об этом. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Я так понял, что там проба какая-то левая или что? Пусть вторую скроют, там же проба А, проба Б.
Видимо, нет, драг-тест, это, я так понимаю, тест на наркотики, сданный перед соревнованиями, старый какой-то тест.
А, который не бьется?
Да.
Не знаю, тут любопытная ситуация. Могу свое мнение выразить?
Да, конечно.
Я вчера в Телеграме читал новость о том, что вот показали, как девчонки там выиграли, интервью у них взяли, одна из них там, условно, нецензурно. Не то чтобы ругнулась, она так вляпнула, как бы, а чего не хотели, я не понимаю. Вот, я написал, что если бы был сейчас Советский Союз, ее бы лишили титула и выгнали бы к чертовой матери, и что культура упала. А человек 40 написали, облили мне дерьмом и сказали, что ты лезешь, докажи что-то лучше, она чемпионка олимпийская, а ты говно. Я не возражаю, просто мне обидно, что уровень образования и полная деградация в нашем обществе такая, то, что на всю страну, на весь мир она там говорит, какого там, не знаю, не хочу повторять. Ну, в общем, обидно так, смотрю, думаю, вот и молодое поколение. И все воспринимают это как должное, как нормальность. Но я когда советских видел спортсменов, они могли просто спросить, я не поняла, что вы сказали. Ну, не так реагировать и потом ржать по весь голос. Стыдно мне просто. Вот и все, спасибо.
Я понял ваше возмущение ситуации, да, но комментировать я, пожалуй, не буду, ну, потому что мы от спортсменов-то, бывает, много хотим, от них же никто не обязывает быть моральным авторитетом, ну, это так, пару слов просто. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, я надеюсь, что действительно все разрешится, и наши фигуристы получат золотые медали. Потому что действительно какой-то непонятный, так сказать, там анализ, мягко говоря, вот даже в новостях об этом говорили, что это даже не является никаким допингом напрямую. Так, опять что-то, видимо, англосаксы намутили. Они же ВАДА контролируют, эти пресловутые англосаксы. И чуть ли не в английской лаборатории сейчас, я не знаю, так сказать, наши спортсмены вынуждены. Надо российское РусАДА снова добиваться открытия российского РусАДА. Но я думаю, все будет нормально, все наши фигуристы получат золото, это все разрешится. Поймут, что это клевета, так сказать, и подлог, и все там нормально. Нет ни марихуаны, ничего, естественно.
Ну, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, одну секундочку, да, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, я думаю, все мы ожидали чего-либо подобного. Я думаю, вряд ли кто-то ожидал, что не будет какого-нибудь скандала. Я думаю, это еще не последнее. Как бы стоило ожидать. А по поводу каннабиса и спортсменов, многие спортсмены курят, потому что как раз-таки расслабление мышц, тонуса, конечно, есть такой эффект.
Ну, то есть вы думаете, что они как-то самолечением занимаются, да?
У меня через дорогу РГУФОК от дома. Я с детства общаюсь со спортсменами, со многими дружу, знал замкафедры разных. Сейчас у меня сосед, два соседа, один профессор.
Вы всерьез думаете, что выступающий спортсмен в спортивном режиме, когда он считает там каждую калорию, он такой в сортире косячок, да, для того, чтобы вместо миелорелаксантов. Если ему нужно будет расслабление, он это сделает по-другому, но правда.
Но в этом случае-то да, так-то всякое бывает.
Нет, так-то всякое бывает. У нас вон футболисты стульями дерутся, да, и что?
Ну, а раньше это сделать, может, там 2 недели назад.
Ну, мне кажется, подготовительный период. Ладно, это все наши домыслы. Ну, позиция понятна. Спасибо за информацию. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Доброго здоровья, Денис.
Да,
Денис, знаете, здрасте. Очень было бы интересно увидеть протоколы ВАДА, как они это рассматривают, почему они не брали этот тест до, то есть почему не всплыло это до. и как они вообще, то есть получается, если человек завоевал золото, то ему обязательно устраивают перепроверку. Мне что-то сомнительно. Мне кажется, исключительно политическая ситуация, тем более, абсолютно правильно говорят, девочка молодая, соответственно, перспективная. Ну и у меня в голове не вяжется, как она могла использовать наркотики. Плюс еще очень интересно, кто у нее тренер и какой подход у этого тренера, в том числе и по медицине. Потому что мы знаем случаи, когда сам тренер мог дать спортсмену тот или иной препарат, и спортсмен очень даже не знал об этом.
Ну, в советские времена, да, были целые легенды про эти истории, про женские сборные, кстати, в основном, да. Тоже я слышал.
Ну, мы можем посмотреть на мировых теннисистов, да, есть темнокожие сестры, если на них вот...
Да, сестры Вильямс, это ну, просто такая, да, как-то реклама отдельных эфиров тестостерона, да.
На чем речь, да. Поэтому очень интересно посмотреть на протоколы, как это правильно, как берут эти тесты, и почему этот тест не всплыл ранее, как ее допустили к соревнованиям. И мне кажется, если бы он был положительный тогда или сомнительный, ее бы не допустили к соревнованиям, и обязательно бы перепроверили.
Ну, я думаю, что действительно история очень странная, но предлагаю нам вместе с Губерниевым и прочими, да, подождать информацию. Хотя, конечно, это все подозрительно. Но заявление о том, что у нас спорт вне политики, это просто спорт, а на политику плевать, мне кажется, достойно, что называется, отлить в граните, да? Отлить в граните, потому что, ну, это буквально не так. Буквально отсутствие нашего флага и гимна — это и есть политика, да? Это вот, ну, первейшая политика в спорте, ну, и не говоря уже про другие истории. И учитывая и количество медалей, да, и выступление наших фигуристов, и вот эта медаль, да, заслуженная, как бы, за сборную, ну, мне кажется, как-то многовато, да, я, возможно, ошибаюсь, я вообще не специалист по спорту, да, и мне сложно говорить, да, но мне кажется, как-то многовато слишком совпадений. Будем надеяться, что все обойдется. Будем надеяться, что все обойдется, и медаль наши получат. Дэн Павлов пишет, нужно молиться за Жириновского. Вот, честно говоря, я там абсолютно готов присоединиться. Да? Человеку плохо, да? Человек в возрасте. Вот, несмотря на все там, скажем так, обстоятельства его сложной судьбы, да, это не самое дурное предложение. Вот. Магадон пишет, по информации чемпионат.com, она сдала положительную пробу еще в декабре. Запрещенное вещество найдено в микродозе и не предназначено для улучшения результатов. Но вытащили результат пробы только после командного выступления. С декабря в ящике стола валялось. Ну, посмотрим, давайте подождем какой-то официальной информации. Как я уже сказал, будем надеяться, что все обойдется. Давайте узнаем, что там в городе, стране и мире нового, да, и после обсудим и другие темы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 9 февраля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, в Москве 6 баллов, аварий многовато, почему-то преимущественно на юге, не знаю, с чем связано, есть и места с серьезным затруднением движения, да, это вот по МКАДу, там в районе Дзержинского, Капотни и так далее. Значит, мы с вами перед выпуском новостей обсуждали ситуацию вокруг задержки, ну, или непроведения пока награждения наших спортсменов, и причин этого, да, предполагаемых причин, слухов вокруг официальных заявлений. Если остались какие-то мнения по этому вопросу, прошу 8495-7373-948, по-моему, все мы уже сказали. Я вот 310-й пишет, ввести ответственность за ложное обвинение в спорте и работать, наконец, с нашим юристом. Ну, тоже, кстати, такая достаточно непраздная история. Rainbow Blue просит сделать микрофон погромче. Мне кажется, я вот нормально себя в мониторах слышу. Мне кажется, нормально это. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, ну давайте про наркотики. Я напомню прям навскидку две фамилии наших хоккеистов, которые попадались с наркотиками. Евгений Кузнецов только отбыл дисквалификацию 2 года в НХЛ. И Сергей Зиновьев, мой однофамилец, попадался тоже с наркотиками, но он, по-моему, с марихуаной, а Кузнецов с кокаином точно.
И всем им было по 14 лет при этом, да, по 14-15?
Ну, около 20 им было. Нет, конечно, это было не 14, но наркотики это не такой этот редкий. И про лабораторию надо, вот смотрите, чтобы было понятно, лабораторию в Китае контролирует только Китай. Никто там, вот это вот как у нас в Сочи, у нас контролировали тоже только мы. В этом-то главная фишка этих лабораторий, что никакие англосаксы туда не имеют доступа, так что не думайте, что теорию
закрыли. Ротшильды с Рокфеллерами не могут.
Да. Не, там своя у них эта китайская дырка в стене, и они там меняют пробирки.
Ясно. Ну, мы шутим, да. Я предупреждаю себя, что мы шутим.
Какая шутка, да ладно, ага.
Спасибо. Значит, как вы посадите каких-нибудь норвежских клеветников? Как вы их доставите в Басманный суд? А мы в Лондонском Высоком будем судиться, Виталий. В Лондонском Высоком. Так, давайте с вами попробуем. Слушаю. Ну, понятно. Давненько не было, но, видимо, человека тоже лишили. Правда, не золотой. Не лишили, а угрожают лишить не золотой медали, а ума. Ну, хотя, возможно, в данном случае это вполне оправдано. Тоже Марина считает, что хотят выбить из колеи главную претендентку на золото в личных соревнованиях среди фигуристок. Ладно, я думаю, что, в принципе, со всех сторон мы эту тему уже обсудили. Давайте пойдем дальше. Немного политики такой. Вчера мы много посвятили, ну, некоторое время немного посвятили господину Макрону. И, собственно, сегодня есть определенное продолжение этой темы. Давайте попробуем об этом поговорить. Значит, ну, во-первых, да, как я и говорил, что не является он никаким лицом НАТО, за это в Daily, как в одной из западных газет, забыл, вот из известных, из пяти известнейших забыл название, его просто выпороли, да, сказали, что он занимался самодеятельностью на встрече с Путиным. Никто ему не поручал вести никакие переговоры, и те позиции, которые он там продвигал, это, в общем, непорядок. То есть получил партийную выволочку от старших товарищей по, соответственно, партии. Значит, что еще из интересного? Ну, по-моему, сейчас одну секундочку. Да, Марин Ле Пен, мы вчера выборы с вами обсуждали. Она считает, что Россия не будет нападать на Украину, а Макрон в своем турне в Киев и в Москву, то есть наоборот, в Москву и в Киев, ничего не добился для урегулирования украинского кризиса. Я не верю в российское вторжение на Украину. Я вовсе не верю в то, что Россия желает завоевать Украину. И, по ее мнению, оказанный Макрону президентом Путиным прием был таким холодным, что этого нельзя было не заметить. Возможно, она имеет в виду Ленинград, легендарный стол, который стал уже мемом просто, да, если вы не видели, да, стол на переговорах Макрона с Путиным, ну, просто поищите. В интернете там масса мемов на этот счет. Значит, Эммануэль Макрон прибыл в Россию и на Украину не как французский президент, а как мелкий порученец НАТО и Европейского Союза. Это Ле Пен, все Ле Пен. Да, вот, ну и беда только в том, что все, что он сказал, это ложь, которую Кремль тут же опроверг. Ну да, были похожие заявления по поводу достижений Макрона на этих переговорах. Значит, однако, это вот, ну, собственно, Ле Пен, который много раз обвиняли в том, что она к России относится дружелюбно. Есть еще один спикер с похожей позицией. Европейский Союз не думает, что Россия хочет захватить Украину. Это заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы полагаем, что Россия стремится оказать давление на Украину, чтобы начать переговоры о системе безопасности в Европе, которая сейчас подставлена под сомнение. Опасения России в том числе связаны с расширением НАТО на восток. 2 месяца понадобилось человеку, чтобы хоть что-то, ну, прояснить для себя основное. Опасения России, по мнению Борреля, стоит учитывать и обсуждать их. Ну вот, соответственно, он также отметил, что не верит, что страна хочет напасть на Украину. Но текущая ситуация самая трудная со времен Холодной войны, по его мнению. Это, кстати, тоже уже звучало по поводу самого трудного времени и так далее. Эммануэль, который Макрон, значит, Олаф, который Шольц, канцлер Германии, и Анджей Дуда из Польши встретились в рамках переговоров так называемого Веймарского треугольника. Вот. Ну и, собственно, выступили потом с единым заявлением в контексте того, что Россию надо призвать способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на российском континенте. Выразили обеспокоенность наращивания российского контингента возле границ. Вот, сказали, что это будет иметь далеко идущие последствия. Вот. Но что нового, да, прозвучало, несмотря на то, что вот они там решали свои политические задачи, каждый свою, да, об этом тоже можно поговорить. Что там нового было? Они выразились в том смысле, что НАТО должно изменить свою стратегию сдерживания обороны и, более того, менять ее регулярно, да, о том, что нужно постоянно корректировать свои стратегии на случай дальнейшего ухудшения безопасности. Вот. Также они сказали, что будут продолжать тесные консультации с европейскими партнерами, союзниками по НАТО. Вот. Ну, в целом цитата, да, чтобы было понятно, что они хотят, потому что вот это вот там пустословие, кризис, напряженность, эскалация, да, ухудшение ситуации, дальнейшая возможная стратегия. Что они на самом деле пытаются сказать? Мы продолжим действовать в следующей неделе с простыми целями. Напомню, следующей неделе назначены последней возможностью России вторгнуться на Украину. Первая цель — избежать войны. Мир и стабильность — наша главная ценность. Мы должны сделать все, чтобы сохранить. Во-вторых, укреплять и постоянно защищать единство европейцев, союзников по НАТО. И, в-третьих, надо защищать принципы. Это вот господин Макрон нам рассказал. Ну и Дуда, Анджей Дуда, характеризовал текущую ситуацию как самую сложную со времен, соответственно, распада организации Варшавского договора. Виджинель дает цитату из Daily Mail. Это Daily Mail было, да? Макрон не пытался согласовать эти моменты с партнерами по НАТО перед встречей с Путиным, что якобы делает все возможные соглашения бессмысленно. Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходило. Он вышел за рамки позиции НАТО, но это любопытно, сказал источник британской газеты в правительстве Великобритании. Вот, собственно, и вот этот, вот эти обсуждения на всех уровнях, да, на всех уровнях, они идут и будут идти, и, в общем, посмотрим, чем закончится. Я, к сожалению, считаю, что какую-то часть санкций мы все равно получим без каких-либо на то причин реальных, ну, или каких-то еще, да, но вот они, соответственно, будут. Потому что вот, например, опять, да, сегодня «Нью-Йорк Таймс». Соединенные Штаты получили разведданные о том, что Россия планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога вторжения на Украину. План, который США надеются разрушить, обнародовав его, состоит в организации видеосъемки поддельной атаки украинских военных на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей Восточной Украины. Используя эту видеозапись, Россия обвинит Украину в геноциде, тем самым оправдает нападение и, видимо, нападет. Ну вот, ну, продолжается, да, эта песня продолжается. Будет встреча в нормандском формате по Минским соглашениям. Здесь, мне кажется, возможно, сдвинулось, да. Что-то они заговорили про Минск, я вчера об этом говорил, вот, но посмотрим. Я напомню, что идут учения. Значит, у нас эти учения тоже вызывают определенную боль у них. Вот, также сегодня появилась информация, что по содержанию военной доктрины союзного государства. Тоже не безинтересный документ на 19 страничек, вот, но достаточно содержательный. Вот, что сразу скажу, да, что называется спойлер такой, да, там нет прямых упоминаний размещения ядерного оружия, да, там... Борьба с негативными факторами, да, это противодействие, соответственно, террористическим организациям, да, ну и там внешней военной опасности, наращивание военного потенциала отдельных государств и международных организаций, ну вот, создание там рядом с союзным государством воинских формирований высокой степени готовности, там отказ от договоров по контролю за вооружениями, ну и так далее, да, в общем, совместное решение по отражению нападений, интересный документ, я думаю, что если, вернее, не если, а когда его прочитают какая-нибудь Financial Times или он Daily Mail, да, соответственно, мы увидим еще какие-то восхитительные статьи на тему того, что там Россия вместе с Белоруссией планирует через выставку на Марсе, как промежуточное, вторгнуться на Украину еще заодно куда-нибудь, не знаю куда. Вот, ну, в любом случае, напряжение, да, продолжается. Но что интересно, да, все-таки контекст меняется, несмотря на то, что вот эти барабаны войны с той стороны стучат, да, бьют. Вот. США не считают, что введение санкций против газопровода «Северный поток-2» прямо сейчас будет эффективным. Джейн Псаки во время брифинга. Есть ряд разногласий между нами и некоторыми членами Конгресса с теми, кто полагает, что введение санкций сейчас будет эффективным против «Северного потока». Мы так не думаем. Мы считаем, что это средство воздействия. Вот. Русские знают, что проект не сдвинется с места в случае агрессии. Ну и Байден недавно же говорил, что если российские танки пересекут границу Украины, не будет никакого «Северного потока-2». «Обещаю вам, мы сможем это сделать», — подчеркнул он по итогам переговоров с Олафом Шольцем, канцлером Германии. Вот, то есть они... «Северный поток» ругают, обещают, что он перестанет существовать, что он, что мы его остановим, что он, соответственно, не начнет свою работу, не продвинется вперед. Вот. Но санкции вводить не будут. Санкции вводить не будут, ну, поскольку это в том числе инструмент... Ну, постоянного давления, постоянно такой политической невротизации. Ну, собственно, если есть какие-то вопросы, когда это закончится, кстати говоря, я напомню, что идут учения наши, да, и параллельно сегодня Киев запустил учение под названием «Метель», в том числе с применением ударных беспилотников, джавелинов, ну и всего вот недавно поставленного «Добра». Вот, ну, тоже такие, как бы, жест, да, жест со стороны Зеленского, то, что он готов и к опасности с этой стороны. 8495-7373-948, давайте поговорим по международной обстановке, если тут есть о чем говорить, если тут есть вообще что сказать, или все уже настолько обрыдло, настолько мы это столько раз обсуждали, что все понятно, что ничего не понятно, ну, надо там готовиться к санкциям или к чему-нибудь еще. Вот, соответственно, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, Михаил Гагарин. Я что хотел сказать, как мы жалко проигрываем в пиаре именно, и вот в этих всех заявлениях про видеосъемку, нападение и так далее. Понимаете, теперь они могут реально напасть, ну, совершить реальное нападение, мы это покажем, они скажут, так это же та самая пленка, про которую мы вам, помните, говорили.
Ну а как мы, по-вашему, должны действовать? Говорить... переодетые десантники, переодетые в вышиванки, ну, правда, чернокожие, на самом деле нападут из Песков там, в районе Песков пересекут.
В Идлибе, по-моему, да, сымитировали газовую атаку. Сняли, сымитировали белые каски эти, все, заварушка началась, и опять же потом тысячу раз мы доказали, ну, и все доказали, что это была имитация, но никого уже поезд ушел.
Я говорю, как это должно выглядеть, по-вашему? Мы должны, соответственно, снимать пропагандистские там лживые материалы?
Мы должны делать такие заявления, чтобы потом сослаться на это заявление и на его дату, что она была...
Так мы делаем, мы вчера обсуждали заявление по поводу спящих ячеек там в Сирии, это СВР делало, и вообще не часто достаточно бывает.
Не про Сирию, я про Украину говорю.
И про Украину там все, по-моему, эти заявления делают.
Мы проигрываем полностью в медиапространстве.
Ну, честно говоря, не согласен с вами, но я просто не вижу тут вот фронта, да, что тут. Фейки начать плодить, да, в газете «Ведомости» написать «США вторглись куда-нибудь еще», и потом сказать «извините, это была ошибка». Что делать-то, да? Ну, мы же видим, что какая-то очень такая странная игра. Не знаю, да, как вы считаете, что мы тут должны в пиаре опровергать. В пиаре чего? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что не стоит говорить обо всем, что происходит сейчас на Украине в таком стиле, ну, типа того, что да ну, ничего не будет. Очень даже может быть. И вот в этой связи я хочу спросить у вас, возможно, вы человек более компетентный в этом вопросе. Было ли официальное какое-то, или пусть даже неофициальное, но значит, опубликованное в СМИ, обращение вот этих республик, непризванных на Украине, к России в случае возникновения какой-то опасности, чтобы Россия оказала военное содействие, помощь и защиту? Спасибо.
Не очень понял я вопрос. Они периодически подобные заявления делают. Более того, господин Пушилин говорил о том, что если ситуация будет такая продолжаться, они могут сами объявить о своей независимости, да, выйдя из Минских соглашений. И по этому вопросу, соответственно, тогда уже обратиться к России, да, для дальнейших действий. Дальнейшие действия могут быть абсолютно разные. Например, вступление в ВДКБ. Например, ну, соответственно, вступление еще там в ряд других, да, таких международных организаций. Ну вот, но там сейчас, да, соответственно, какие-то отдельные заявления, да, мне кажется, не требуется. И так понятно, у нас есть заявление президента, что мы не бросим своих граждан. Что еще нужно? Еще какая-то бумага с печатью, чтобы что? Чтобы кто ее испугался? Макс спрашивает, как вам заявление Ивашова, генерала, да, тоже вчера, по-моему, упоминали. Вы знаете, я обсуждать не готов это, почему я, собственно, вчера говорил, но вот мне сегодня в моем Фейсбуке попалась достаточно интересная статья Виктора Ивановича Алкснеса, если вы помните, кто это, да? Вот, и он анализирует как раз позицию Ивашова, и достаточно небезынтересно. Мне позиция Алкснеса тоже, ну, скажем, не полностью близка, не вся, да, но это не безинтересно, почитайте, но, возможно, там найдете ответы на свои вопросы. Я, честно говоря, ну, вот что орангутана обсуждать, да, но мне не кажется это интересно. Деко благодарит американцев за прекрасный готовый план. Тем не менее, увы, мы вот живем сейчас в такой не гнетущей неопределенности, потому что еще вот ситуация политически не вышла на какую-то финишную прямую для того, чтобы обсуждать на высшем уровне варианты решения. Я считаю, что это все-таки может разрешиться исключительно в формате Путин-Байден. Вот, кстати, да, по поводу того, что заявили эти граждане из Веймарского треугольника о том, что завтра будет встреча в нормандском формате советников. Но вот уже Украина на всякий случай говорит, как бы там чего не было, мы не согласимся на прямой диалог с Донбассом, даже если Россия будет настаивать. Вот, мы можем говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии, и не планируем вести прямые переговоры. Ну, собственно, вот и ответ, да, вот и ответ, это же заранее. Вот, Сергей Чеплыгин, да, видимо, юморист, как недавно покойный, к сожалению, Виктор Коклюшкин, да, пишет. А если на Брайтон-Бич начнут угнетать русских, Россия туда тоже войска введет? Ну, я думаю, что вы, соответственно, ответ сами знаете, да, я думаю, что догадаетесь, да. Вот, про наших граждан речь. Значит, вот новость «Молния», да, нам ее сообщает Денис. Не знаю, насколько это правда, подтверждения пока не видел, но читаю. Валиева не допустят до личного турнира, а медали командника отберут у всей сборной России. Ссылка на «Спортэкспресс». Не знаю, не вижу пока на лентах. Не вижу пока этого на лентах новостей. Вот, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, на самом деле, я думаю, до 2025 года никакого снижения эскалации и конфронтации напряжения между нами и Западом не будет. С 2014 года, как говорил Бжезинский, началась борьба за сферу влияния на постсоветском пространстве. Главный приз, который должен быть Россия. Это действительно на конструктивной основе показывает те поставки вооружений, которые сейчас непосредственно направляются на Украину. в том числе Эрдоган, как член, Североатлантического блока, не отстает от этих амбиций, который обозначил свои делянки не только в Закавказье, но и на среднеазиатском регионе. Поэтому уповать на то, что Запад пойдет на какие-то с нами компромиссы, обмены, а тем более на уступки, это просто какое-то умопомрачение, в том числе о политичности. Я думаю, что данная конфронтация будет нарастать, и более выходить в какую-то определенную степень большей конфронтации и степень так называемой напряженности. Я думаю, что в любом случае между нами и Украиной будет локальный какой-то военный конфликт, в результате которого, естественно, те или иные кланы, в том числе и политические силы, которые, естественно, считают нас еще со времен Дуайда Дэвида Эйзенхауэра не только империей зла, но и империей порабощенных народов. Это государственный праздник Соединенных Штатов Америки, который целенаправленно направлен и адресно в отношении Советской России. И предаваться каким-то эйфории в том, что какие-то минские соглашения, нормандский формат приведут к каким-то соглашениям, и где локализации каких-то отношений между нами, не только Украиной, но и Североатлантическим блоком, это, думаю, безумие.
Поэтому а вдруг будут чудеса? Вдруг они возьмут и начнут минские соглашения имплементировать?
Нет. Понимаете, весь упор и Шольца нынешнего, не только Мангела и Меркель. Вы не читали случайно ноябрьские коммюнике Ангела Меркель, которая высказала отношение к Путину и к Российской Федерации с 2001 года, когда она еще не была канцлером? Она никогда не была пропутинской, пророссийской в том числе. Она сказала, что когда она общалась с Путиным, еще не будучи канцлером ФРГ, она поняла, что это не тот в меру пьющий запойный синяк Ельцин и пятнистый олень Даду-Даду Горбачев. И с ним придется, естественно...
А как она написала по-немецки «синяк» и «пятнистый олень»? Вы не помните?
Я просто перефразирую на свой лад. Она поняла, что это не Путин, не тот, тот, как два предшественника, когда Хельмут Коль, когда непосредственно российские войска вывели еще, начали пролонгировать вывод российских советских войск из ФРГ, констатировал данную ситуацию, что Горбачев буквально запутырбовал.
Спасибо, спасибо. Мы сейчас уходим на новости. Я все-таки хочу сказать, что я надеюсь, что войны не будет. И, ну, есть определенные основания так считать. Ни локальной, никакой. Хотя бы потому, что Украине да это тоже не нужно. Ей деньги нужны, да, она про деньги разговаривает, дайте денег. И Макрон, кстати, тоже денег там пообещал каких-то, а не про войну. Про имитацию какой-то вялотекущей вот этой борьбы, это Зеленский, да, а в остальном нет. Вернусь после новостей к вам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 9 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсудили и политику, и спорт. Следим напряженно за рядом вопросов. Ну вот, Виджинель пишет: «Жаль, говорит, вас расстраивать, Александр, но война будет. Это стало ясно еще в конце января». Ну, вы, наверное, значительно более глубоко в материале, нежели я, но ну, я вот считаю, что обойдется. Вот, я считаю, что санкции, к сожалению, будут, да, и это может на ряд вопросов там повлиять, да. Там, не знаю, будут ли со Свифтом этим шутить, не будут. Ну, вот что-то, какую-то они там нам готовят историю, да. Ну, вот, а по поводу войны не уверен абсолютно. Желаем и в этом завершающем получасе нашей встречи здоровья Владимиру Вольфовичу. Пусть он выздоравливает. Он приболел, с омикроном находится в больнице. О чем хотел поговорить под занавес, так сказать. Вышел очередной опрос. Мы как-то, как год, что ли, а может больше назад на эту тему с вами общались. Еще хотел поговорить, поскольку вижу изменения. И хочу вас спросить, что же так поменялось в восприятии наших с вами сограждан, что вот, соответственно, такие изменения в этом рейтинге я наблюдаю. А рейтинг — это о том, какие профессии, по мнению россиян, приносят высокий доход. Значит, ну, традиционно ожидаешь увидеть юристов, айтишников, бизнесменов и прочих, да? Что же мы наблюдаем сегодня? 19% считают наиболее доходной профессию политика. У меня большой вопрос, политик это кто, да, вот так объединяющий? Это Лавров или это Милонов? Кто? Или они оба? Или это, я не знаю, Илья Валерьевич Яшин? А, значит, 13% IT-специалист и бизнесмен тоже 13%, юрист смешные 11%, 10%, по 10%, специалист банковской сферы, газовой и нефтяной сфер тоже 10%, ну и занятый в медицине 10%, медицина подросла. Значит, наиболее, значит, прирост за последние 15 лет 9% IT-специалисты, энергетика, нефтегазовая промышленность 7%, медицина 5%, сфера транспорта 3%, область управления 5%. Не изменилась доходность, по мнению россиян, торговли услуги, образование, строители, сварщики, токари, слесари, электрики. Ну и так, что называется, заметки к размышлению. Значит, какие необычные профессии бывают вообще в мире, да? Стояльщик в очереди, да, существует, утрамбовщик пассажиров, ну и легендарный уже переворачиватель пингвинов считается, работа мечты для многих. Доильщик змей, ныряльщик за мячами для гольфа, определяющий готовность сыра на слух слушатель, определитель пола у цыплят и специалист по педикюру для коров. Но, тем не менее, хочу вас спросить, почему политики так подросли? Почему наши с вами сограждане считают, что политики все миллионеры? Ну, или там самый высокий доход. Вы в эфире, слушаю вас.
А, добрый вечер.
Здрасте.
Бориска, Москва. Александр, я считаю, что это связано в первую очередь с тем, что есть заблуждение в народе. Они думают, что вот раз у нас в Госдуме сидят в кавычках бездельники, то вот они получают дармовые эти 400 плюс тысяч рублей. Ну, представьте, что такое для жителя того же Нефтекамска или Новосибирска, или Надыма, или Махачкалы 400 тысяч рублей в месяц.
Но я бы не уравнивал бы эти города все-таки, но 400 тысяч для до Москвы это прилично.
Конечно, вот. А если так вот прям подумать, я думаю, тут все вопрос скорее того, какой профессиональной успешности каждый человек.
Ну, то есть это стереотип, скорее вы считаете?
Да, конечно.
Ну, вот смотрите, да, вот пишет господин Лазон, в наше время наибольший доход у паразитов. Политики самые главные паразиты на теле общества. У главных, скажем так, руководителей регионов, если посмотреть по их зарплатам, там не бог весть что. Да, какой-нибудь вице-губернатор по внутренней политике, ну, я не знаю, да, там, не знаю, в Удмуртии, например, да, или в Коме. Так это вообще вполне такая московская средняя зарплата, там, в 120 тысяч рублей. Вот, поэтому тут вопрос, да, но являются ли они политиками, это, конечно, чиновники. Тут вопрос больше, кто политик такой есть. Вот, и...
Да, это уже очень такое, это широкое определение. А то, что написал слушатель, я его прекрасно понимаю. Он говорит о коррупционной части, скорее всего. Это и мне, и вам прекрасно всем понятно. Просто в определенных кругах об этом не принято говорить. Просто все люди...
Да понимают. Почему? Ну, как бы, почему не принято? Принято. За коррупцию они садятся через одного, да, и достаточно часто с 15-го года. Вот у нас пошел уже аттракцион, соответственно, такого... как это сказать-то, ну, хвостовства, наверное, да, но в хорошем смысле. Григорий из ПБ пишет, вчера получил 430 тысяч, карман не тянет, быстро разойдется, завидовать будем. Люди смотрят не на ЗП политиков, не на зарплату имеется в виду, а на их уровень в жизни, пишет Максим. Да тоже разный уровень жизни, да, вон, есть уровень жизни показушный, да, там все в кредит, в кармане шиш, а выглядит очень богемно, но это не политики. Вот, а всякие блогеры и прочее, да, значит, 530-й пишет, не оскорбляйте мою профессию, я не стояльщик в очереди, я трамедатор, даже под трудовой почти 2 года им отработал. Честно говоря, вот я... даже не слышал о том, что это применимо где-то у нас, и что в трудовую такое можно записать. Если есть возможность, позвоните 8495-7373-948, хоть расскажете, что это такое. Сергеевич пишет, воровство – отличный доход. Не знаю, кого он имеет в виду, возможно, себя, возможно, политиков. Но, честно говоря, для меня вот, ну, как бы, там, вопрос, там, я не знаю, олигархов, бизнесменов, владельцев крупного бизнеса и так далее, эта история понятная. А вот, ну, политики, они же очень разные, да, условно говоря, муниципальный депутат или там, депутат без получки, да, в законодательном собрании региона, да, ну, какая у него там, какие у него там миллиарды, откуда они, да, ну, тоже. Там, я помню, одного год, что ли, или полтора года назад один депутат в Московской городской думе деньги, он был обвинен в том, что он деньги на помощников выделенные определенным образом осваивал. Закончилось, по-моему, уголовным делом, но как-то там достаточно. Он перестал быть депутатом. По-моему, под домашний арест попал. Ну, в общем, имела история продолжение. Так вот, политик. Там какие-то обвинения там в серьезных суммах. Ну, там что-то в районе, по-моему, 1 000 000 рублей история была. Вот. Показали, как он живет. Ну, честно говоря, да... Ну, такое ощущение, ну, что человек очень нуждается, да, вот как он живет. Правда, да? Ну, политик, с другой стороны. Так, что еще люди пишут? Да, в общем, ничего. Я напомню, что я хочу послушать ваши соображения, почему у нас политики обогнали традиционных юристов и экономистов и модных ныне сеошников, а также бизнесменов. Потому что не сеошников, господи, а IT-специалистов, ну, в смысле... программистов и так далее. Виктор 26. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Как говорится, хорошее дело делаем с утра, но тут вечер. Теперь насчет работников, вернее, заседателей, которые в Думе сидят. Ну, давай, это самое, Александр, ну, давайте так, по чесноку, значит, скажем, что они хорошего делали. Ну, они так изобрели, как говорится, влияние комаров на удой коров. Вот это вот у них получается, понимаете? А для народа что-нибудь сделать? Это у них, значит, на третьем, на четвертом, на пятом плане. Во-вторых, значит, им скажут, ребят, вот вам налево. Они будут идти налево, они будут, а другие, кто скажет, не будете ходить налево, то мы, значит, вас проводим, как говорится, сделаем нас мирно, по-морскому за борт выбросим, и все. Так что политика, это на данный момент, я что-то не пойму. Это, если бы, как говорится, от своего... личного, как говорится, политику проводили, тогда был толк. А это все это, как говорится, есть верхушка, как вот сейчас вот в Америке она руководит, так и у нас тут, вот, понимаете? Они ничего не могут сказать лишнего.
А сидят, кто, на ваш взгляд, по вашему мнению, зарабатывает больше всех в этой жизни?
А, ну как, значит, кто, все-таки вы любите материальную часть вашей, как говорится, дискуссии, но это понятно. Ну, что я хочу сказать. Сейчас все рвутся в айтишники, а ведь их развелось, как Высоцкий поет, как этих самых нерезанных. Вы меня поняли?
Ну,
то
понял.
Же самое, как и это. А чтоб, как говорится, ну, что я хочу сказать, чтобы жить, ну, приходите к нам, все борщи, похлебка горячая, научим, подскажем.
Лучше вы к нам, а мы вас, может быть, питону обучим. Лимузин, здрасте.
Да, алло.
Да, здравствуйте,
Александр, здравствуйте, друзья. Ну, я бы не сказал, что у нас айтишников прям как там нерезанных.
Не, ну много, правда, много.
Чтобы, нет, ну чтобы быть хорошим айтишником, водителей тоже много.
И причем их дефицит, вы понимаете, ну, да, что несмотря на количество айтишников, их все равно дефицит. Их все равно...
Я об этом и хотел сказать, что хорошего айтишника иди поищи. Так же, как хорошего водилу, которых, казалось бы, тоже очень много. Поэтому я бы так не сказал, что прям вот. У нас вообще специалистов своего дела, либо чтобы найти себе, узнаем, да, сотрудника, это целая проблема, потому что те люди, которые обладают кем-либо знаниями, умениями и так далее, они уже давным-давно заняты, и свою точку работы менять, как правило, не хотят. Вот. Вернемся, значит, к нашему вопросу. Смотрите, ну, у меня такое подозрение, что когда ты попадаешь на государеву службу, то открываются некие какие-то пути к государевым деньгам, которые можно туда-сюда вертеть, обкатывать.
Но это же и государевой пайке, да, открывается дорога точно такая же.
Ну, понимаете, в чем дело? Математика, которую там мы проходим в 3-м классе, плюс-минус, да, мы можем спокойно посчитать, что официальная зарплата такая, а живет человек иначе. И, как правило, в большую сторону. Как? Не знаю, как. должны заниматься этим специальные органы, которые этим, наверное, занимаются.
Занимаются? Ну, вот я говорю, просто вот у нас любители поговорить о коррупции не следят за статистикой того, что раньше было принято называть посадки. Их...
Александр, ну тут, видите, такая коррупция коррупции рознь, наверное, тоже, и, скорее всего, кого-то там прихватывают по-крупному, но с мелкой коррупцией мы тоже ведь сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Понимаете, вот с мелкой коррупцией на месте, вот здесь на местах, где-то начиная там с гаишником, дай бог им здоровья, в некоторых случаях они прекрасные ребята, а в некоторых случаях, конечно, нет, когда вас разводят на бабки. Но разводят на бабки за ваше незнание правил дорожного движения, например. Если вы знаете, вас никто разводить не будет и не станет, и не разведет. Это тоже к вопросу об образовании.
Кто, на ваш взгляд, заслуживает такой светлой грусти, светлой зависти, зарабатывающей высокий доход себе? Ну, кроме, я не знаю, майнеров.
Ну, наверное, человек, который получил образование в своем профиле, отработал какое-то время, получил опыт и благодаря своим знаниям, умениям, навыкам зарабатывает деньги, если его профессия, специальность востребована на сегодняшний день на рынке.
То есть вы хотите сказать, что человек с головой, руками, образованием и опытом найдет свой высокий доход все равно?
В Москве, да. В Москве. В Санкт-Петербурге, наверное.
А как же вечная мечта, соответственно, устроиться в «Газпром»?
Ну, опять же... Были у меня мысли устроиться в «Газпром». Вот.
Ну, это известная песня Слепакова, слышали?
Да, да, конечно, слышал. Семен прекрасный человек.
Да.
Я слышал, что он тоже акционер вроде как «Газпром». Вы знаете, ну, наверное, в «Газпроме» хорошие зарплаты в силу того, что это отрасль занимается вот такими востребованными, там сказать, ресурсами.
Не, я к тому, что вы, вот вы сказали вещь гениальная, просто я с ней солидарен абсолютно, что человек с уже накопленным опытом, багажом, да, образованием, который специалист в своем деле, так или иначе, да, деньги заработает. Ему не надо жалеть, что он вот был ветеринаром, но не пошел в юристы, да. И вот что он стал токарем, а не, например, экономистом, да. То есть у него вот этого уже какого-то такого разрыва нет. Да, особняки эти, особняком стоят IT-специалисты, конечно же, да, в силу там вызова времени. Но в целом, вот я с вами согласен, что, учитывая общую проблему кадровую, ну, не только у нас, кстати, это мировая проблема, по всем направлениям человек, ну, при желании работу-то найдет.
Ну, смотрите, так вышло уж, что у нас в стране нужно оказаться в нужное время в нужном месте. И тот, кто оказался в «Газпроме», скорее всего, прекрасно сейчас себя чувствует и на здоровье. Другой вопрос, что...
Вы знаете, вопрос с кем? Я знаю несколько сотрудников «Газпрома», которые, ну, в общем-то, весьма скромно зарабатывают.
Ну, возможно, и такое, наверное. Но, понимаете, у нас есть очень такая нехорошая такая мысль, цена труда по рынку. Я как представитель на данный момент рабочего класса могу вам сказать, что приезжие люди, это уровень вот моей там работяжной зарплаты занижают вниз, тянут, потому что они готовы работать за меньшие, гораздо меньшие деньги, чем хотелось бы нам здесь местным. Получать свой заработок, за труд получать, не просиживать штаны.
Потому что нужен профсоюз, как в клане Сопрано. Да, профсоюз мусорщиков. Помните, да?
Ну, наверное, не знаю. Понимаете,
это мой порт, вы здесь не можете работать, да.
Это вот эта вот цена по рынку. Понимаете, я прекрасно понимаю, что многие конторы могут платить своим работягам за хорошую работу, и премии, и зарплату выше. Никто же не говорит, платите мне 500 тысяч. Ну, поднимите хотя бы на полтинник, елки-палки. Это возможно сделать, но этого никто не делает, потому что это никому не нужно. И правильно, пока не станет нужно, пока во главу угла не встанут действительно грамотные, хорошие люди. Во всех областях, неважно, кто ты, пока будет, когда начнет цениться действительно труд грамотный, тогда, возможно, может быть, собственно, но в ближайшей перспективе этого у нас не будет точно.
Ну, то есть вы считаете, что у нас избыток, да, на рынке труда, предложение превышает спрос? Я имею в виду предложение людей, а мне кажется, у нас наоборот дефицит людей.
Есть отрасли, где узкая специализация, естественно, скорее всего, там возникнет дефицит. Опять же, там, знаете, бывает, что специалисты есть, но мест нет рабочих. Ну, для них, я имею в виду.
Ну, что, честно говоря, спасибо за ваше мнение. Я считаю, что вообще одна проблема на рынке труда с тем, что у нас, ну, из-за проблем в образовании со специалистами очень плоховато, да? По разным совершенно направлениям, по разным дисциплинам. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Слушайте, вот на эту тему я писал, не знаю, успели прочитать, нет. Сын в 10 классе учится. Учится, ну, скажем, неплохо. Там одна четверочка проскакивает, так пятерки. Мечтает стать пилотом гражданской авиации. Для того, чтобы поступить в Ульяновск или в Питер, ну, высшее образование, там нужен очень высокий балл. Я им говорю, если ты считаешь, что ты достоин получить высшее образование, если ты считаешь, что ты можешь занять руководящий пост, значит, старайся, учись и поступай. Поступай на бюджет, а я тебя буду учить. Если ты сейчас хочешь расслабляться, не учиться, ну, ради бога, зачем просиживать 10-11, иди получай специальность и вперед в жизнь. Получай образование сантехник, сварщик, электрик. И добивайся успеха в этой профессии. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что высшее образование должен получать человек тот, который действительно к этому идет. А не так, что папа с мамой платят за каждый семестр, за каждую курсовую работу, и все покупается.
Это хотите, я вас похвалю немножко? Мы вот это обсуждали как-то полгода назад. Вы сейчас озвучили, скажем так... реформу образования в Китае, которые решили пригасить этот порыв всех и вся получить диплом вуза, да, и начали развивать синих воротничков. Они это сделали, в том числе принудительным лицензированием такого, как бы, не кустарного, как сказать, контрабандного онлайн-образования, которое там тоже существует. Потому что Александр, вот задача, чтобы не все шли за этим дипломом, чтобы руками тоже кто-то мог работать.
Да, я согласен. Просто, понимаете, у меня такая сфера, да, у самого там не высшее образование, и сфера у меня столярка. И вот ИП давно этим занимаюсь, все. Я также набираю работников. Хорошего столяра, ну, не найдешь. Они либо работают сами по себе, и им достаточно хватает заработка. Либо они работают уже годами на какого-нибудь человека, который за них держится. И поверьте, вот я нахожу людей, которые приходят, работают, они у меня зарабатывают 100-120 в месяц, спокойно зарабатывают. То есть, ну, график я такой гибкий довольно-таки даю. То есть, выходи, работай, меня интересуют сроки. Сроки, качество. И... А во сколько там приходишь? В 9 утра и до 6 вечера? Или в 12 и до 10 вечера? Это ваше дело. Так же самое и с выходными. И люди работают нормально, получают. Поэтому я говорю, что человек, который сидит в офисе, да, с купленным дипломом, с зарплатой там до 60 тысяч, а человек другой, да, со средним специальным образованием может зарабатывать...
С профессией в руках, как это называли, да, раньше, с профессией в руках. Скажите, а почему мы считаем, что политики самый высокий доход получают?
Ну, не мы люди. Политику приходят, я считаю, люди, которые достигли какого-то успеха в бизнесе, либо в образовании, и, скорее всего, наверное, не хватает уже власти.
Да по-разному того, туда приходят в целом. Ну, я понял. Но мы и говорим о стереотипе, да? Лофт МСК пишет, со сварщиками та же история. Лимузин сообщает, 120 мало, нужно хотя бы 300, как раньше, это всего 5000 долларов. Отмените призыв, половина институтов закроется, Олег К. А вы знаете, сколько хороший или отличный сантехник и электрик может получать? Те, что не вечно с перегаром из ЖЭКа ходят, очень большие деньги. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политики, наверное, получают больше всех, потому что у них официальная зарплата больше всех.
Это у каких политиков зарплат больше всех? Вы зарплаты чиновников знаете? Сталкивались когда-нибудь? Какие там оклады?
Нет, ну я там слышал, там 400 они там получают.
Депутаты Госдумы. И уровень, ну, министерской зарплаты. Министров у нас не так много.
Ну, может быть. А по поводу работников, да, согласен, очень тяжело найти ответственного. Я вот нанимаю работников на... Ну, я занимаюсь перевозками. Нанимал русских, одного своего дома нанимал, пацан молодой, там 27 лет, по-моему. тоже гулял, короче, не выходил.
Ну, короче, не хотят люди работать, но хотят получать доход, как политики. Поэтому, собственно, политики, а не айтишники и не люди труда, выглядят какой-то светлой такой мечтой людьми, которые зарабатывают какие-то там колоссальные деньги. Хотя, возможно, это так. По идее, у политиков все декларации открыты. И там среди них миллионеры, преимущественно это те, кто миллионером был до. Ну, по крайней мере, по депутатам Госдумы. Никто вот там как-то серьезно не увеличил свое благосостояние, насколько я помню. Возможно, я помню неправильно. Что хочу сказать. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Желаю всем хорошего вечера и высоких доходов. Почти как у политиков.